У каждого из нас, наверное, есть какие-то привычки. Это может быть и хорошо, или плохо, смотря какие. Если привычки хорошие, то это хорошо, но не приносит пользу. Бывают привычки плохие, вредные, или люди тяжело от них избавляются. Но у каждого из нас, знаете, есть такое свойство, когда мы ко всему привыкаем. Согласитесь, что есть иногда какие-то вещи хорошие, но потом вырабатывается привычка, когда они, мы их видим или они повторяются постоянно, и мы их не замечаем, эти хорошие вещи, мы перестаем их ценить. Иногда бывает, какие-то вещи нас удивляют, восхищают, приводят в восторг, а потом со временем воспринимаются как что-то обычное. Ну, например, вот за последние 30-40 лет научно-технический прогресс, он очень сильно продвинулся. Например, такое явление, как сотовая связь, да, мобильный телефон. Молодое поколение не знает, но еще, например, 30 лет назад не у всех телефоны были обычные в доме. И люди становились на очередь, годами ждали, когда им поставят обычный телефон, платили большие деньги, чтобы ускорить этот процесс. 30 лет назад скажите человеку, что вот через 10 лет будет сотовая связь, и объясните, как это все будет работать. Это воспринималось, ну, просто бы с восторгом, или даже люди бы не поверили. Или, например, 30 лет назад поговорить по телефону с родственниками за границей, это была целая проблема. Это надо идти на почту, заказывать разговор, там час ждать, это стоило больших денег. Нужно было так попасть, чтобы в это время ваш родственник дома был и ждал. А сегодня вы можете разговаривать с вашими родственниками, друзьями, часами, и все это бесплатно и в любое время. Но проходит время, и согласитесь, что все эти вещи мы воспринимаем как что-то обычное. Сегодня сотовый телефон есть даже у самых маленьких детей. У ребенка моей племянницы, там ему 10 лет, у него телефон круче, чем у меня, и они все знают, как им пользоваться, это обычные вещи мы воспринимаем. И вы знаете, что я думаю, что что-то похожее может произойти и в отношении Рождества Иисуса Христа. Нам эта история настолько знакома, что мы знаем все персонажи этой истории. Мы знаем подробности, все детали этой истории. Я уверен, что ребенок, который посещает воскресную школу несколько лет, он может ответить на все вопросы рождественской викторины. Настолько эта история знакомая. И когда из года в год мы празднуем Рождество, мы читаем одни и те же библейские тексты из Евангелия Матфея, Луки, мы поем рождественские гимны, и мы можем настолько к этому привыкнуть, что для нас эта история рождения Христа, она может быть уже какой-то обычной, повседневной, нет в ней ничего удивительного. Но на самом деле, история рождения Иисуса Христа, она непонятна, она необычна, она нелогична, она удивительна, и это уникальное Рождество. И сегодня хотелось бы еще раз вспомнить эту историю, чтобы она снова нас стала удивлять и восхищать, потому что это уникальное рождение, это уникальное Рождество. И давайте посмотрим, что же уникального произошло в ту ночь, когда родился Иисус Христос. И мы начнем смотреть из Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стих. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Уникальное рождение, согласитесь. Интересно, что Матфей сообщает первый факт. Рождество Иисуса Христа было так. И первое, что хочет нам сообщить Матфей, что его рождение было уникальным. Оно произошло так, как не происходило ни с одним ребенком. Она имеет в чреве от Духа Святого. Все мы знаем, взрослые, как появляются дети, да, как они рождаются. Но попробуйте объяснить это шестилетнему ребенку. Когда шестилетний ребенок подходит к родителям и спрашивает, задает вопрос: «Мама, откуда появляются дети?» Этот вопрос ставит родителей в тупик. Они-то понимают, они-то знают, как появляются дети. Но как это объяснить 6-летнему ребенку? И поэтому родители начинают говорить, нашли в капусте, аист принес, ну и тому подобное. И вы знаете, Бог не объясняет нам подробно этот процесс, как это возможно, рождение от Святого Духа. Потому что в сравнении с тем, что знаем мы, и каким знанием обладает Бог, мы как малые дети. Ну, попробуйте объяснить или понять, например, представить себе бесконечное пространство. До Солнца расстояние триллионы световых лет. Там новые звезды, новые планеты, за ними другие планеты. Потом одну галактику сменяет другая галактика. Ту галактику сменяет еще одна галактика. И так до бесконечности. Вы это можете понять? Это можно объяснить? Это невозможно. Мы это принимаем лишь верой. И вы знаете, что многие ученые, они отвергали божественность Христа по той причине, что они говорили, что мы не можем объяснить и понять непорочное зачатие. Ну как это понять? Это невозможно. Кстати, например, Лев Толстой, он с одной стороны принимал учение Христа и говорил, что это важное учение для каждого человека. С другой стороны, он не принимал божественность Христа. Он говорил, я не могу принять то, что я не понимаю. И мы смотрим на рождественскую историю, на то, что Библия сообщает нам как факт. Почему? Потому что эту истину мы принимаем верой. Мы не можем понять, это тайна. Апостол Павел так и будет говорить про Боговоплощение, что это тайна. Для нас это тайна, которая открыта в Библии. И мы читаем Евангелие от Луки, когда ангел сообщил эту весть Марии. Как она отреагировала? Она сказала, как это будет, когда я мужа не знаю? Согласитесь, что это логичный вопрос. Наверное, любая девушка задала бы этот вопрос. Как это я буду беременна, во мне будет жизнь без участия мужчины? Как это может быть? И в Евангелии от Луки мы не видим, чтобы ангел, там, знаете, устроил ей семинар на тему рождения от Святого Духа и стал бы ей подробно объяснять. Он просто сказал, Мария, так будет, прими эту истину, радуйся этому, прими это как факт. И мы видим еще одну удивительную вещь. Мы знаем из Библии, что и у Духа Святого была в определенный период истории своя роль. Мы знаем, что Дух Святой принимал участие в сотворении этого мира. Мы знаем, что Дух Святой принимает участие в обращении человека к Богу. Он обличает во грехах, он открывает Иисуса Христа как Спасителя, и он рождает нас свыше. Это делает Дух Святой. Мы знаем, что когда Иисус умер и на третий день воскрес, он был воскрешен силой Святого Духа. И мы видим еще одну уникальную роль Духа Святого, который принимал участие в рождении Иисуса Христа. Она имеет во чреве от Духа Святого. И уникальность рождения еще в том, что только зачатие было уникальным, а рождение Иисуса Христа было обычным, как и рождаются все дети. И его формирование в утробе матери было обычным, как и обычных детей. Его рождение было обычным. Его рост от младенца к взрослому человеку было тоже обычным, как и у другого ребенка. И это тоже уникально. Но если бы все эти вещи происходили с обычным ребенком, это понятно. Но представьте, если бы Иисус родился в наше время, то родители бы делали с ним, как с младенца, все то, что делают с другими детьми. Они меняли бы памперсы, подгузники. Мария кормила его грудью. В его организме происходили все физиологические процессы, которые происходят у обычного ребенка. И это опять же уникально. Если бы это происходило с обычным ребенком, это понятно. Но понимая, что этот ребенок является всемогущим Богом, мы опять приходим в тупик и понимаем, что для нас это тайна. Вот почему Павел сказал, благочестие – великая тайна. Бог явился во плоти. Нам трудно эту тайну понять. И все пророки, которые пророчествовали о рождении Христа, они, никто из них не понимал, что родившимся младенцем будет самим Богом. Даже апостол Петр говорит, что ангелы до определенного момента хотели проникнуть в эту тайну. Каким же образом Бог спасет людей? И даже для них до определенного момента это была тайна. И многие люди сегодня не придают этому большое значение. Они говорят, ну какая разница, как Иисус родился? Было вот непорочное зачатие или нет? На самом деле, почему евангелисты заостряют внимание на этом? Потому что его рождение уникально, и оно связано с уникальной миссией – спасение людей. Если бы Иисус не родился вот таким образом, то невозможно было бы спасение ни одного человека. Именно непорочное зачатие, оно сделало так, что Иисус родился безгрешным. Он прожил совершенную жизнь, он в совершенстве исполнил закон, и поэтому это делает его положение уникальным, в отличие от всех других людей, которые жили на земле. И есть еще одно великое благословение в этом чуде, что Бог явился во плоти. Когда апостол Павел говорит, что это величайшая тайна, и он заканчивает вот свой стих такими словами: «Вознесся в славе». Бог вознесся в славе, как Бога-человек. В тот момент, когда Бог соединил в этой клетке Бога и человека, Иисус стал Бога-человеком навсегда. И в новом прославленном теле он вознесся на небо, ну, как Бога-человек, и сейчас там пребывает. И вы знаете, это чудо рождения Христа, пришествия Его в мир, напоминает нам, всем верующим, всем, кто уверовал, об одном чуде, которое произойдет со всеми нами. Однажды Дух Святой соединит наш дух с нашим новым прославленным телом. И апостол Павел, я прочту этот отрывок из послания филиппийцам. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Подумайте, чудо рождения Христа в этот мир напоминает всем спасенным о чуде, которое Дух Святой совершит со всеми нами. Это чудо, когда наш дух будет соединен с новым прославленным телом, как у Иисуса Христа. Вознесся в славе. И однажды мы с вами будем пребывать в новых прославленных телах, там, где Иисус Христос. Уникальное чудо Рождества напоминает нам об уникальном чуде в будущем, которое произойдет со всеми нами. Не правда ли? Второе, что описывает Матфей, уникальные родители. Ну, в чем их уникальность? Посмотрите дальше. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого». Эта история кажется настолько невероятной, что сегодня некоторые люди, они как бы хотят подправить эту историю, и они утверждают, что не только Иисус родился безгрешным, но и Мария, мать его, была безгрешной. И называют ее Пресвятая, да, Пречистая. И даже сегодня говорят, что если вы хотите попросить что-то у Бога, идите к Марии, она заступница. Вы попросите у нее, она попросит у сына. На самом деле Иосиф и Мария, они стоят вместе с нами в одном ряду, в одном списке. Грешники, спасенные по благодати. В чем же уникальность этой истории? Это то, что Бог выбрал простую семью и судьбу всего человечества как бы поставил на карту, что зависело от одной семьи. Они должны были вырастить Иисуса Христа, воспитать Его, при том, что это была бедная семья. И поэтому Его рождение происходило в уникальных условиях, в хлеву, в кормушке для животных. Но еще больше была уникальная реакция Иосифа и Марии на эту весть, которую они услышали. Мария сообщила Иосифу, что она беременна. И мы не знаем, Библия не говорит нам о подробностях, как вообще это было. Не знаю, может быть, она сказала: «Иосиф, сядь, пожалуйста, я беременна». И это шок. От кого? От Духа Святого. Как это может быть? Больше меня ни о чем не спрашивай, я больше сама ничего не знаю. И мы видим о том, что Иосиф, будучи человеком праведным, он только слышал одну версию, пока ему не явился ангел. Вот эту странную историю рождения от Духа Святого, но у него не было фактов измены. И как человек праведный, он не захотел быть судьей для Марии, он хотел ее отпустить. Хотя по закону Ветхого Завета ее можно было, он мог бы ее побить камнями, потому что обручение приравнивалось к браку. И когда ангел сообщил Иосифу, как оно на самом деле, уникальность этой семьи в том, что и Мария, и Иосиф приняли эту весть. Евангелист Лука говорит о том, что когда ангел сообщил Марии эту весть, вы знаете, она же ведь тоже могла сказать: «О нет, я не согласна. Как я объясню это мужу? Какие будут проблемы у нас в деревне? Никто же этому не поверит. Пойдут слухи обо мне. Нет, я не согласна, я не хочу». Мы читаем эту историю, что Мария в кротости приняла эту весть как добрую весть. И Иосиф принял эту весть. И вы знаете, я подумал о том, что иногда в нашей жизни происходят какие-то вещи, может быть, какие-то неожиданные страдания или испытания. И нам бы хотелось бы понять, почему, как Бог действует в нашей жизни. Иногда, когда мы читаем некоторые отрывки Писания, например, «любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Согласитесь, что в определенных обстоятельствах нам хотелось бы знать: «Боже, объясни, как вот это содействует моему благу? Я хочу увидеть хоть одно благо, я хочу узнать». И мы порой не знаем, и вы знаете, и нам порой, подобно Иосифу и Марию, нужно принять эту истину верой. Просто принять ее, доверившись Богу, даже если Бог нам не объясняет, как это будет. И третье, самое важное, это уникальность миссии, с которой родился этот ребенок. Подумайте, вот когда в мире рождаются дети, и вот появился на свет ребенок, и родители думают, каким он будет? Будет ли у него семья или нет? Какую профессию он изберет? А может быть, он будет каким-нибудь великим известным музыкантом или художником, или спортсменом? А будет ли он заботиться о нас в старости? Родители ничего не знают, как дальше будет, как сложится жизнь этого ребенка. Уникальность рождения Христа в том, что этот ребенок родился с определенной целью, с определенной миссией. После своего рождения, через 33 года, он должен будет умереть. В этом была цель его рождения. И подумайте, когда в первом веке люди слышали эту новость, родился Спаситель. Ведь они же могли думать о разном. Например, в первом веке люди думали о том, чтобы Спаситель или Мессия мог освободить страну от оккупации, от Рима, от коррупции, от несправедливости, от бедности. Если бы кто-то сказал, что император убит или царь Ирод мертв, люди бы сказали: вот это добрая весть, вот это добрая новость. Или сказали: идет освободительная армия, Мессия собрал армию, он идет освобождать страну. Люди бы сказали: вот это добрая весть. И поэтому, когда евангелисты сообщили, что родился Спаситель, они заостряют внимание, от чего он пришел спасать? Ибо он спасет людей своих от грехов их. Спаситель будет сосредоточен на грехах, он будет спасать людей от грехов. Подумайте, в мире много бедности, нищеты, военные конфликты, брошенные дети, терроризм, очень много зла и горя, и это все захватило не одну страну, а весь мир, что даже и евангелисты написали, весь мир лежит во зле. Почему Бог, зная это, не спасет мир от всего этого? Почему Спаситель сосредоточен на спасении от грехов? И мы сегодня понимаем, потому что все зло, все беды, они пришли в мир из-за греха. Потому что Иисус пришел спасти от такой проблемы, от которой не может спасти никто. И в этом его положение уникальное. Если бы мы сами могли себя спасти от грехов, не надо было рождаться Иисусу Христу. Если бы нас мог спасти кто-то другой, не знаю, Мухаммед, Будда, Конфуций или кто-то другой, не надо было приходить к Иисусу Христу. И раз Он родился, раз Он пришел, это значит, что спасти мир от грехов может быть, может только Иисус Христос. И поэтому подумайте, вот этот дар небес, его можно понять только на фоне понимания того, что такое грех, какие последствия греха и что ждет людей в результате их греховной жизни. Это подобно тому, знаете, как бриллианты демонстрируют на фоне черного бархата, которые подчеркивают еще большую их красоту и ценность. Точно так же оценить этот подарок можно только понимая, что ждет человека. И вы знаете, что Иисус Христос больше всех других говорил об аде. Он не скрывал эту тему. Послушайте некоторые слова, которые говорил Иисус Христос. «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына, чтобы всякий верующий не погиб». И мы понимаем, что Иисус пришел спасти человека не от одиночества, не от тоски, не от депрессии, не от бедности, а Иисус пришел спасти человека от Божьего гнева, от осуждения на вечные муки в аду. Вот в чем суть его миссии. И послание к Галатам Павел говорит, что когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего. И эти слова говорят о том, что подготовка к этому моменту Рождества, она была задолго до этого момента. Когда пришла полнота времени, и мы знаем из Библии, что еще от вечности, там, на семейном совете, Бог принял это решение. Он позвал Сына, и они вместе приняли это решение, почему Иисус Христос придет в этот мир. И вы знаете, Бог словно как бы вот заглянул вперед. Он посмотрел на весь мир, и Он не увидел ни одного человека, который мог бы выполнить эту миссию. И апостол Павел отвечает на этот вопрос, кто сможет прожить совершенной жизнью? Кто может исполнить в совершенстве закон? Кто может показать совершенную праведность? И Бог словно осмотрел этот мир и сказал, никто. И апостол Павел так и сказал, нет праведного ни одного, никто не может. И тогда Бог позвал своего Сына и сказал, вот Он сможет, вот Его я пошлю. И это, знаете, мне напоминает подобно тому, как спортсмен готовится, например, к главному соревнованию в своей жизни, Олимпийские игры. Подготовка начинается задолго до этого момента. И вот он выходит на стадион, он наматывает эти круги, 10-й, 15-й, 20-й, и вот он заходит на последний круг, последние 100 метров, финишная прямая. И вы знаете, что все, что было до момента рождения Иисуса Христа, это все подготовка. Это все было подготовка к этому моменту. И в тот момент, когда Иисус родился, события стали развиваться стремительно. Это как финишная прямая. 33 года и смерть на кресте, тот, ради чего Он родился. И поэтому это уникальный момент, почему мы вспоминаем Рождество. Потому что в Божьем плане спасения это был ключевой элемент. Именно то, что Бог должен стать человеком. И поэтому это уникальная миссия. И четвертое, что я хочу сказать, уникальная любовь Бога. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если бы евангелисты не написали эти слова, никто бы из нас так и не знал, почему Иисус умер на кресте. Как бы вы узнали, в чем смысл Его смерти? И евангелисты объяснили. В смерти Христа Его любовь к людям достигла своей кульминации, потому что Павел говорит, что Бог доказал свою любовь тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Именно в смерти Бог доказал свою любовь, и она проявилась, это кульминация. Почему Иисус пришел на землю, родился в мире? Любовь. Ибо так возлюбил Бог мир. Можно сказать, что любовь стала вот этим стартером, который запустил весь механизм Рождества. Загляните в ясли, в хлев. Лежит младенец, который является Богом посреди животных, запаха навоза. Как такое могло произойти? Ответ один – любовь. Загляните в мастерскую плотника. Долговязый юноша собирает стружку, пыль, делает табуретки. Тот, кто сотворил этот мир, от его дуновения все звезды рассыпались, как эта пыль. Как такое могло произойти? Почему Бог пошел на это? И мы знаем ответ – любовь. Как Иисус мог вынести издевательство, унижение, мученическую смерть, и мы тоже знаем ответ – любовь. Посмотрите на Рождество с точки зрения Бога. Для того, чтобы нам принять этот дар, Богу нужно было его отдать. Бог возлюбил мир, что отдал Сына. Для того, чтобы кто-то испытал великую радость, кто-то должен был испытать великую печаль, отдавая. И мы знаем, что не было никакой силы и власти, что заставило бы Бога, Отца, отдать своего Сына. И мы знаем, что Бог Отец не давил на своего Сына. Это была добровольная жертва. Это была добровольная жертва со стороны Бога Отца и Бога Сына. И поэтому дух Рождества – это такой дух любви и жертвенности. Когда мы отмечаем рождественские события, пусть наше сердце наполняется таким же желанием дарить людям любовь, быть посвященному Богу, быть послушными, как Иосиф и Мария. Один художник написал такую картину с рождественской тематикой. Посмотрите, интересно, что в центре картины, если вы обратите внимание, дорога и дерево. Ну вот они занимают центральное место. Там вдали виднеются путники. Женщина, мужчина и ослик. Это Иосиф с Марией, которые идут в Вифлеем на основании библейского текста, перепись. И вот они идут в Вифлеем, и там в Вифлееме произойдет удивительное событие – рождение Иисуса Христа. И он назвал эту картину «Увидь великое в малом». Ну, сразу не обращаешь внимания на путников, не понимая, что сейчас в этом простом сюжете происходит что-то великое, что будет делать Бог в отношении всего человечества. И мы знаем, что как небо отреагировало в ту ночь на рождение Иисуса Христа. Евангелист Лука приоткрывает нам эту картину, когда ангелы, они ликовали. При том, что мы знаем, что ангелы видели очень многое. Они присутствовали при сотворении этого мира. Удивительно. Мы это воспринимаем верой. Они это видели. Они видели до этого все чудеса, которые творил Бог. Они видели поток. Они видели 10 казней египетских. Они видели, как море расступалось, как падали стены Иерихона. Они видели все чудеса. И они бы могли сказать: ой, ну, нас уже ничем не удивишь. Мы уже такого видели. Но мы видим, что в этот момент они просто взрываются своим ликованием, потому что это событие, даже можно сказать, что все остальное удивительное, что делал Бог, оно блекнет по сравнению с этим моментом в истории искупления. Так отреагировало небо, но мы знаем, что люди никак не отреагировали в первом веке на это удивительное событие. Не было массовых гуляний, не было никаких праздников, никто не объявил, что этот день становится национальным праздником в Палестине. Никак люди не отреагировали. Они не увидели великого в малом, в этом малом незначительном событии, которое происходило по дороге Вифлеем и Вифлееме. И мне хотелось бы точно так же, как художник хотел, чтобы люди увидели великое в малом, то, что незаметно на первый взгляд, мне хотелось, чтобы вы увидели великое Божье обещание в одном малом стихе Библии. Послание к римлянам. Апостол Павел пишет такие слова. Посмотрите. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Подумайте, какое великое обетование в этом небольшом стихе Библии. «Всякий». Это говорит о том, что Божья любовь, она простирается каждому человеку. Невозможно так далеко уйти от Бога, чтобы нельзя было вернуться к Нему. Невозможно так глубоко упасть в грязь этого мира, что Бог снова не мог поднять этого человека и вернуть назад. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». В XIX веке один из известных таких пастырей-проповедников, Спержен, он однажды шел со своим другом и увидел на одном доме флюгер. Флюгер, кто не знает, такая стрелка, которая указывает направление ветра. Юг, запад, восток, север. И он увидел флюгер, а над флюгером была надпись: «Бог есть любовь». И Спержен сказал другу: «Наверное, не очень удачно он повесил эту надпись. Почему? Потому что в зависимости от того, какой ветер, флюгер меняет свое положение, стрелка. А ведь Божья любовь, она постоянна, она неизменна». На что его друг сказал, что вы, наверное, неправильно поняли задумку этого человека. Он хотел показать, в какую бы сторону ни повернула стрелка, везде человек прочитает, что Бог есть любовь, что его любовь распространена для всякого человека, кто готов принять эту весть. И точно так же этот человек говорит, что какие бы ветры ни приходили в нашу жизнь, может быть, это южный ветер, который несет нам благословение, или северный ветер, который несет нашу жизнь испытания или страдания, стрелка все равно указывает, что это все допущено Богом, который есть Бог любви. Бог есть любовь. И Его любовь неизменна. Она неизменна к верующему человеку. Потому что сегодня мы пропели в этом гимне, что это пастырь любви. Его любовь ведет нас, и она приведет нас к этому моменту, когда мы будем там, где Христос. И сегодня Его любовь распространяется каждому человеку в вести Евангелия. То, что Бог желает примириться с каждым человеком. Бог отдал Сына, потому что Бог есть любовь. И в заключение мне хотелось бы сказать, обратиться, может быть, к нашим друзьям, которые, может быть, смотрят нашу трансляцию, находятся здесь. Подумайте, может быть, вы когда-нибудь были на празднике, к которому вы не имеете никакого отношения. Например, вы приехали в гости к вашим друзьям, а у друзей ваших друзей свадьба. И вот вас взяли за компанию. Люди радуются, они дарят подарки, они поздравляют молодых людей. А вы тут никого не знаете. Вы не знаете этих людей. Вы вообще никого не знаете. Вы случайный гость на этом празднике. Но вы знаете, что точно так же с Рождеством. Если Иисус не является вашим спасителем, то вы можете быть просто случайным гостем на этом празднике. Рождество без Христа. И согласитесь, что это довольно-таки странный праздник. Праздновать Рождество, но не праздновать рождение Спасителя. Это все равно, как если бы вы праздновали, например, день рождения судьи, который должен вынести вам смертный приговор. Мы знаем, что Иисус – судья, и второй раз Он придет, чтобы судить мир. Представьте человека, который празднует Рождество, но при этом не признает Христа своим спасителем. Это праздновать день рождения своего судьи. Согласитесь, что очень странный праздник – Рождество. И поэтому многим таким людям, которые празднуют сегодня Рождество, но не признают Христа своим Спасителем, однажды Иисус скажет: «Я никогда вас не знал. Отойдите от меня, делающие беззаконие». И тем людям, которые приняли этот подарок небес, подобно Иосифу, подобно Марии, которые, может быть, не понимают всю эту тайну Божьего замысла, но они принимают эту весть. Иисус Христос – это Бог. Иисус Христос может спасти меня от моих грехов. Я принимаю эту весть. Однажды такому человеку Иисус скажет: «Ныне же будешь со мной в раю». В этом есть истинный смысл Рождества, который направляет назор в будущее. И поэтому мы, Церковь Божья, мы живем в этом мире с надеждой. Мы знаем, что нас ждет. Благодаря нашему Спасителю, Господу Иисусу Христу. Аминь. Давайте помолимся.